подкасты «Радио Свобода».
Привітання! З вами канал «Свобода Преміум». Я Юрий Дракахруст, а таксама удзельнікі нашай сённяшняй гутаркі. Гэта украінскі палітолог Яўген Магда. Яўген, привітання.
Вітаю, добрый день.
А таксама палітычны аглядальнік «Радио Свобода» Валер Карбалевич. Валер, привітання.
Привітаю.
Тема нашай сённяшняй гутаркі – гэта заявы Александра Лукашэнкі на конт дыверсіі ў мачулішчах адносна расійскага самалёта А-50. Лукашэнка прызнаў фактычна ўсё, прызнаў, што была дыверсія, што самалёт быў пашкоджаны, што самалёт уліцеў з Беларусі, яго рэмантуюць. Але ён распавёў сваю версію, свае, як бы, дэталі, аспекты. Паводле яго, кіраўніком дыверсійнай групы быў украінец, так можна меркаваць, афіцэр украінскіх спецслужбаў, ці падрыхтаваны украінскімі спецслужбамі. І ўвогуле, што ўсё гэта аперацыя украінскіх, а можа быць, і амерыканскіх спецслужбаў, ён абрынуўся з бруднай лаянкай на прэзідэнта Зеленскага, прычым такой бруднай, які не дазваляў сабе, здаецца, нават 24 лютага 2022. Ну і даў зразумець, што ўсе некія нефармальныя перамовы пра там пакт аб ненападзе, вот это ўсё застаецца ў мінулым, але з іншага боку сказаў, што нас не справакуюць на вайну. Яўген, як вы мяркуеце, якія наступствы ў двухбаковых адносінах паміж Беларусію і Украінай будуць мець вот гэтыя сённяшнія заявы Лукашэнкі?
Наші двосторонні офіційні відносини, попри збереження дипломатичних відносин, залишаються на рівні близькому до нуля. Ну, от така, як зараз погода в нашому регіоні, вже наче весна почалась, але ще морозець, сніжок і перспектив великих не видно. Я думаю, що офіційний Київ в цій ситуації мав би після демаршу Лукашенка відкликати посла Ігоря Кизима з Мінська для консультацій. Наголошую, не розірвати дипломатичні відносини, бо це буде виглядати дивно, якщо реагувати на істерику людини, яку Україна не визнає президентом. Не можемо на такому офіційному рівні, ну, так би мовити, дотримуючись норм політичного і дипломатичного протоколу. Але відкликати посла для консультацій на невизначений термін і простягнути руку білоруським демократичним силам. Не конкретно офісу Світлани Тихановської, а провести якусь, ну, скажімо, конференцію про сучасний вимір прометеїзму за участю України, Білорусі, Польщі і Литви, але в Києві. Це, на мою думку, було б раціонально. Проте я маю зауважити, що українська політика стосовно Білорусі, вона, на жаль, не є раціональною. Вона є швидше ірраціональною. І весь той час, який пішов після 24 лютого 2022 року, коли з території Білорусі зайшли російські війська і летіли російські ракети, не було якоїсь, ну, я б сказав, зрозумілої комунікації. Я давно, достатньо давно говорив, що українська влада має дати чіткий сигнал, подвійний. З одного боку, не буде більше business as usual з Лукашенком, який дозволив йому в 2021 році заробити 3 мільярди доларів на Україні. А з іншого боку, без демократичної Білорусі немає безпечної Європи. От на другій тезі я б хотів би зупинитися, в якому сенсі? Вона не персоналізована. Вона про цивілізаційний вибір. І це мені видається логічним.
Євген, давайте дадзім слова Валеру. Валер, а на ваш погляд, якія наступствы для Беларусі будзе мець вось гэты дэмарш Лукашэнкі? Ну, справа ў тым, што апошнія дні па ўсёй краіне ідуць павальныя Ператрусы і павальныя арышты. Арыштоўваюць усіх, у каго ёсць дроны, арыштоўваюць самых розных людзей і вакол мачулішчаў, і не вакол мачулішчаў. Ну і сённяшнія пагрозы Лукашэнкі, якія гучалі, усіх знойдзем. То ён вяртаецца да гэтай сваёй версіі, усіх знойдзем, усім адпомсцім, і што, маўляў, вот этот інцыдэнт, ён паказвае, што як бы падполле дзейнічае, ворагі нікуды не падзеліся, і будзем ім помсціць. Ну, здаецца, ўжо ўсё зроблена, што можна, але так выглядае, што можа і не ўсё. А што, вот, якія наступствы для Беларусі, для ўнутранай палітыкі Беларусі вы чакаеце?
Тут бачыце такі цікавы нюанс. Справа ў тым, што адказнасць за гэты напад на самалёт узяла на сябе арганізацыя былых беларускіх сілавікоў БАЛЬПО. Маўляў, гэта беларускія партызаны, беларускія падпольшчыкі дзейснілі, Украіна тут не пры чым. А Лукашэнка прапанаваў іншую версію. То бок ён не адрынае ўдзелу ў гэтай аперацыі беларускіх падпольшчыкаў. Ужо арыштавана 20 чалавек. Вось, і гэта працэс працягваецца, сапраўды ён даў каманду зачысткі. Вось, але тут же ж оказывается, что ну, головным фигурантом является украинский диверсант. Вось, то бок тут как бы совместная операция украинских спецслужб и белорусских оппозиционеров. Ну и плюс, конечно же, ЦРУ. Да, как же без ЦРУ? Без ЦРУ тебе ничего не могло. Вось. Ну, што тычыцца адносін з Украінай, ён сказаў, што выклік кінуты, але Украіне разам з амерыканцамі не ўдасца ўцягнуць Беларусь у вайну. Вось. Што тычыцца тут унутрыпалітычных наступстваў? Я думаю, што ён, ягоная рыторыка сёння фактычна адрынае усю гэтую гульню па вяртанню збеглых, усю гэтую гульню па магчымай некай амністыі, пра якую гаварыў ён яшчэ ў восені, а проста палітыка тэрору, палітыка рэпрэсій будзе больш моцнай, будуць хватаць ўжо ўсіх, не гледзячы на тое, удзельнічалі яны ў пратэстах ці не ўдзельнічалі, а проста таму, што, можа, не спадабаліся, сапраўды, у чалавека ёсць дрон. Вось, ён ужо небяспечны па самой гэтай прычыне. Вось, і не трэба тут як бы шукаць яшчэ нейкія дадатковыя чыннікі. То бок палітычныя рэпрэсіі узмацняюцца. Вось, прычым распаўсюджваюцца яны на нейкія новыя слаі і колы. Вось, а вся гульня з вяртаннем збеглых, мне падаецца, зведзецца, ну, па той рыторыцы. И еще.
Валер, ну а вот уже что тычыцца двухбаковых адносінаў, Яўген выказаў меркаванне, што Украіна адкліча свайго амбасадара з Мінску. А ці не можа вот это та самая рэакцыя, пра якую Лукашэнка сказаў, што мы вам пакажам, Мінск можа прапанаваць амбасадару з'ездзіць дадому па кансультацыі. Магчыма, тут як бы рэакцыя будзе аднолькавая. Не?
Цяжка сказаць, я так разумею, Яўген выказвае сваё тое, што трэба было б зрабіць Кіеву, а не то,
ну, на жаль, Зеленскага мы запрасіць не можам заняць. Больш, чым Яўген.
Цяжка тут прагназаваць. Ну, я хачу сказаць, што дасюль рыторыка Лукашэнка была ваяўнічая. Ён сказаў, што як толькі будзе малейшая падстава, як толькі будзе некі там напад, некі выстрал у беларускі бок, то адказ будзе жасточайшы і страшны. Ну і вот, як бы нібыта напад здарыўся на ваенны і на самалёт у цэнтры краіны, недалёка ад сталіцы, стратэгічны аэрадром, арыштавалі украінскага дыверсанта. Ну вось, як бы падстава для гэтага страшнага ўдару. А што ў выніку? А вынік, аказваецца, не нас не ўцягнуць амерыканцы, украінцы гэтую вайну, гэта іх, так сказаць, правакацыя не ўдасца, мы на вайну не пойдзем. Ну, як бы шукаць логіку ў выступах Лукашэнкі не вельмі выпадае. Ну, але ўсё ж такі людзі неяк супастаўляюць ягоныя словы, ягоныя заявы і ягоныя дзеянні. Акрамя абразаў на адрас Владзіміра Зеленскага, ну, больш ніякіх асаблівых выклікаў на адрас Украіны няма.
Евген, ну, не выключана, што ў цяперашняга, як бы, спектаклю першага акта Мерлізонскага балету будзе другі, ён натуральны. Это па беларускім тэлебачанні пакажуць, магчыма, у знакамітыя дзверы Губопіку, ну, наўрад ці это хутчэй КДБ будзе весці. Пакажу чалавека, які скажа, да, я афіцэр СБУ, да, я афіцэр украінскіх спецслужбаў, мне даручылі там асабіста Зеленскі ці дырэктар СБУ, значыць, правесці дыверсію супраць нашых ворагаў. Я і выканаў па меры сіл. Ну, вот, мяне беларусы затрымалі, взялі, ну, што ж, жыццё. Вот такое покажут. Какой будет реакция Украины? Это все лухта, это все белорусская инсценировка. А ЦИ, ну а что такого? Ну это война, да, мы воюем. И в чем проблема? Да, ну взяли нашего, ну сегодня нашего взяли, завтра вашего возьмут. Это война, мы воюем, мы ведем войну так, как личим потребным. Какой будет реакция официального Киева, первая или другая? Некая третя, я не ведаю.
Ну, вы знаете, я, от я зразу так приміряю. Якби я потрапив в руки білоруських спецслужб, як людина, яка періодично бувала в Білорусі по 19 рік включно, то я б зараз теж би визнав все, що завгодно. Що, ну, тут після всього, що говорили люди, які потрапили на Крістіна, і, ну, наприклад, після ситуації з Протасевичем, це, ну, абсолютно невиключений варіант. Це перше. По-друге, якраз для таких ситуацій потрібен Михайло Подоляк, якого знають багато білорусів, як радник голови Офісу Володимира Зеленського. Чому? Тому що є такий технологічний прийом зменшення рівня конфлікту. Тобто ми не визнаємо Лукашенка, але ж розуміємо, що він керує державою. Значить, його заяви має коментувати, ну, може не Подоляк, може коментувати, наприклад, прес-секретар прикордонної служби, чи речник генерального штабу. Ну, максимальне пониження рівня конфлікту. Це абсолютно зрозуміло. Я нагадаю, що у нас вже були шпигунські історії ще в той момент, коли Лукашенко був фактичним союзником України, гібридним союзником, але фактичним. Коли викрадали в Гомелі Гриба, коли була справа цього політики і Шаройка, шпигунський скандал обопільний. Тобто ці речі безумовно існують.
Я б ще додав, Євген, я б ще додав вельми цікаву ситуацію з вагнеровцями.
З ким?
З вагнеровцями, з вагнеровцями.
Так, з вагнерівці це теж дуже, ну, такий дуже цікавий сюжет, який в Україні, мені здається, він не набуває розвитку, нового розвитку, лише тому, що триває війна з Росією. І, ну, є певні внутрішні обмеження, ну, наприклад, у мене, в питаннях критики української влади, тому що я розумію, що критика української влади в багатьох випадках може бути використана проти України як такої. Але я, наскільки я можу спостерігати за Лукашенком, він, його ця радгоспна геополітика на сьогоднішній момент, от, в нинішній фазі, перебуває, даруйте за непарламентський, неекспертний вислів, що йому в Москві накрутили хвоста. Чому? Тому що Росія фактично, і Лукашенко це змушений визнати, втратила цей літак А-50, літаючий радар, який Росії був абсолютно незайвий. І втратила, виходить, внаслідок операції українських спецслужб. Виникає питання. Ну, пам'ятаєте, як ще в Радянському Союзі говорили про екстенсивне, інтенсивне господарство? В Білорусі найвища в Європі кількість поліцейських на душу населення. А куди вони дивилися? Куди дивилися? Тобто, виходить, що КДБ може хапати тільки реальних чи уявних учасників протесту, а контррозвідувальну діяльність вони прогавили.
Бачите, що там... Лукашенко навіть узнагородив цих офіцерів. Хоча з одного боку здавалося б, коли все ж таки нешто допустили, диверсію, а він сам признає, але узнагородив, покольки така пригожа спецоперація. Євген, але все ж таки я от до свого питання, Подоляк своє слово скаже, безумовно, а ваше слово, якой, я би сказав так, хутчей буде реакція України, коли покажуть нікого чоловіка, що це все провокація, це все катування, ці скажуть, от наш герой, чек воював, чек в бою, виконував задання. Тут, такой буде реакція чи такой?
Тут треба розуміти, вже другий день в українському медіапросторі, я думаю, відео, яке ви теж бачили, з розстрілом українського полоненого росіянами. І, відповідно, підвищений градус суспільного, і сприйняття, якщо хочете, сприйняття більш тонке. І, на цьому тлі можна навіть і визнати, що це наш офіцер, і ми будемо вимагати його обміну. Тут недавно буквально проходила інформація, що начебто Україна обміняла співробітника білоруського КДБ, який був затриманий в складі російської армії. Я не хочу просто множити конспірологічні версії, але реакції спецслужб не буде. Спецслужби всього світу будь-які, хоч СБУ, хоч Мосад, хоч ЦРУ не будуть коментувати приналежність тієї чи іншої людини до своїх лав. Це звична традиційна практика. І якщо будуть про щось говорити по неформальних каналах, я так припускаю, що вони ж все-таки якось зберігалися, раз Лукашенко говорить про якийсь пакт про ненавист.
Валер, і до вас питання про можливу реакцію. Справа в тим, що є така агульна формула, і багато в Україні говорять, з Білорусі летять ракети в Україну. Але насамрєч ракети не летять, наскільки я розумію, чи може там були особливі випадки, доволі давно, здається, з жнівня. Як не дивно, після того, як була створена ця регіональна груповка, ракеты не летели. Так была створена групповка, российцев завезли, посадили на полигоны. Они там сидят, их учат, потом перекидывают в Россию, през Белгородскую область на Донбасс, на Бахмут. Але ракеты не летели довольно долго. Полетят зараз. Те магчимы, что отказ Лукашенки, отказ России, Москвы, помсту за свой самолет будут такие, зараз и снова полетят с Беларуси.
Это будет завязывать на перш не от Лукашенко, это будет завязывать от того политического и военного решения, которое может быть принято российским военным командованием. И оно будет грунтоваться на основе неких стратегічних планів і стратегічних мотивів. Я не думаю, що буде спроба некої помсти менавіта за гетий самоліт.
За мост.
Він же російський, він не білоруський.
Бачите, поводлі офіційної версії, з ним нічого ні дрібного не сталося. Він піднявся і полетів, і навіть виконує бойове дежурство. Тому за що ж
помсти? Він вже на заводі там стоїть.
Це ж не признають. Поводу Лукашенки ніяких пошкоджень нема. Там драпини, і нещо там, яка одна невелика пробоїна, які не перешкоджають йому виконувати бойові задачі. Тому нема за що помститись, нібито. Тому я думаю, що питання про те, чи будуть летіти ракети, чи не будуть летіти ракети з території Білорусі, не буде зв'язана з питанням про гэты самолёт і про його лёс.
Євгена, я читав некоторі українські експерти, експерти, коментатори, консультанти, не ведаю. Некоторі казали про те, що ця пауза в обстрілах Это як бы дякую Лукашенко. Ну, не дякую Лукашенко, но принамсі тому, что он як бы вот уговорил там Путина, что, мовляв, вот мы ваших вучим, лечим, там, выховываем, вот. И за это вы не стреляете с белорусской территории. Насколько вам это подается имоверным, и насколько имоверный вот тот сценар, который я сказал, что Лукашенко сказал, мы вам як бы отплатим за мочулище вот так. Платят, что почнутся изнов полеты, эти удары с белорусской территории.
Насколько я разумею, если с Киева Лукашенко что-то и передавали на документальной основе, то ему достаточно четко сказали, что может быть, если подобные ракетные удары будут тривати. В украинском информационном просторе уже неодноразово звучали тези про то, что удари по пускових установках ракет, які б'ють по Україні, навіть превентивні удари, вони відповідають нормам міжнародного права. Я не юрист, я не візьмусь зараз, я в даному випадку виступаю як ретранслятор. Виникає питання, чи зацікавлений Лукашенко в тому, щоб ще більше залазити в цю ситуацію. Поясню, в чому річ. До 24 лютого 22-го року українське керівництво йому вірило. Це очевидний, на жаль, факт. І ця віра обернулася дорогою ціною. Вторгненням російських військ, відповідними діями в передмістях Києва і всім, про що все ми знаємо, я не хочу повторювати для фахової аудиторії. Але виходить, що Лукашенко зараз, що він взяв на себе виправні роботи в президентському палаці, що він, значить, стримує Путіна. Я знаю, що відносини між Путіним і Лукашенком не райдужні. Але я припускаю, вони, мені здається, ніколи райдужними не були. Але я припускаю, що логіка Лукашенка приблизно така з самого початку. Що ми вас всіляко підтримуємо, але самі не заходимо з однієї простої причини. Наша, ну, тобто ми граємо роль опудала. Білоруська армія грає роль опудала. Тому що доки вона не почала воювати, то Україна має, ну, оцінювати її там за відповідними методиками, оцінювати потенціал, кількість ракет до РСЗВ «Полонез», кількість танків і таке інше. І, відповідно, тримати певні сили прикриття. Тобто, я думаю, що муляж білоруських військових чи білоруські військові в стані статичного спокою, вони і зараз відповідають інтересам Росії. Тим більше, що Росія не може досягнути суттєвої переваги на Донбасі. Ну, наскільки я, як людина цивільна, я не можу собі чітко сказати, що от є логіка вторгнутися. Я чув різні версії. І про перекидання військово-транспортними літаками росіян, які осідлають білоруську техніку і поїдуть. Ну, але це мені нагадує відоме про 20 позашляховиків з крупнокаліберними кулеметами, які рвуться до Дроздів.
Бо видите, вот Євген, підтвердження певної сенсі вашої версії, я звернув увагу, цікава була публікація у лютом у Білорусь на полігони приїжджав відомий російський пропагандист Володимир Соловйов. Ну, он потом написал, дав несколько интервью, что вот там белорусское войсковое братство, все, это наши люди, родные люди. Но там цікавая такая оговорка, что из этого братства, братерства, не выникая, что завтра белорусы пойдут воевать с украинцами. Функция белорусского войска – это стремление. При том, что часом Соловьева заносит вельми далеко. Он там и литовцам погрожая, и полякам погрожая, и там летнюю Олеску завтра возьмем. А вот в этом питании, сдавалось бы, он мог сказать, что все, завтра белорусы пойдут, а нет. То есть это то питание, которое навод в пропаганде, как бы далеко заходит за ту линию, якая как бы вызначена, зрозумела, Кремлем, ну, чем и Лукашенком, так само, или в первую очередь Кремлем, навод у пропаганде не эта лінія не пересікається. Валер, а у мене до вас...
Один нюанс. На початку лютого 22-го року Лукашенко, пам'ятаєте, давав інтерв'ю Соловйову?
Там уже Соловйову.
І сказав, що Україна протримається тиждень. Точно пам'ятаю. І я з цього зробив припущення, що Лукашенко знав про вторгнення. Ну, це було достатньо очевидно. У нього ж є силовий апарат і апарат розвідки. Він же бачив кількість російських військ на власній території. Але він не знав, коли. Тому що ділитися такою інформацією з таким неоднозначним сусідом, це союзником, це занадто.
Ну, он, менавіто, до речі, в тим самим інтерв'ю, тоді його Соловйов питав, що, а коли буде конфлікт збройний, що буде білоруська армія робити? И Лукашенко тогда с таким гонором сказал, то, что и российская. Ну вот год прошел, она все-таки робит крышку не то. Так что верить каждому слову Лукашенко не варто. Валер, а у меня вот до вас питание про вот эту демонстративную грубость. Ну, Лукашенко, в принципе, как бы деликатными манерами николи не вызначался, але вот такая подкресленная зневага, это выник просто его там эмоционального выбуху, там, я не ведаю, чи это разлик? Чи вот это под такого рубаху парня, который там может бульбу на кремлевские палате возить, а может быть, это именно гульня в рубаху парня, а на самом речь это некий добрый разлик, рациональный разлик. Коли разлик, то на что? На во что было хамить, особливо, коли по сутности он, может, ничего не собирается робить, потому что это было бы логично. Ты таки-сяки, мы завтра с тобой будем воевать. Ну, логично. Ты таки-сяки, але мы не-не-не, воевать мы не будем. Як одно з другим стосується?
Ну, бачите, білоруська політика у значній ступені зав'язана на психологію одного чоловіка. Цей інцидент вельми неприємний для Лукашенка. Неприємний по шмат таких чинниках. Він розбирає і концепт білоруської стабільності, він розбирає те, що Білорусь не удільничає у війні і только я гарант миру, я не допущу удела в Беларуси войну, а тут война отрымовывается, пришла неким концом до Беларуси. Тут и признание того, что он не контролирует ситуацию в Беларуси, что все эти милитаристские лихоманки, которые целым тягом года проводятся, не дают вынику, а и вогуле, бачите, не дотримали, и эти дроны все ж таки атакуют. Вот, тут и некие обязательства перед Россией, которые ее не выконал, и так далее. И тому и не упадково столько дён белорусские официальные особы не признавали самого факта. Вот. И вот это непримание эмоций, это выплеск, так сказать, вот этого незадоволения ситуации нашло свой выраз, свое адлюстрование у этом этим спичу относно Зеленска. Ну и другий момент. Это так само у стиле Лукашенко. Помните, когда он ездит до Путина, и он там выступает перед початком, перед телекамерами, и весь час оповедает, какие дренные украинцы, что они собирались нападать, какие дренные Запад, американцы, и вельми такими жорсткими словами, которые не позволяют себе сказать навод Путин. А и это компенсация того, как не удельничать в реальной войне. То же самое и тут. Мы зараз Зеленского облаем опошними словами, а лев, что касается войны, не. В войне мы удельничать не будем. Это такая компенсация, мне подается, за неудел.
Добре, дякую великі. Я нагадаю, що з нами був політичний оглядальник Білоруської служби Радіо Свобода Валер Карбалевич і український політолог Євген Магда. Дякую великі, колеги. Ну, а нашим глядачам я нагадаю, що за тим, як далі будуть розгортуватися події, і як буде розгортуватися гэты сюжет, і як будуть складуватися білорусько-українські відносини, ви можете сачыць на YouTube-каналі «Свобода преміум». Дякую, до побачення.
Дякую. На все добре.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода». Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. Свабода.орг. Ваша свабода. Подкасты «Радио Свобода».
Добрый день, гэта канал «Свобода Премиум», тут Ганна Соус. И сегодня мы суразмоўца, политичный оглядальник службы «Эхо Кавказа», «Радио Свобода» Вадим Дубнов. И мы поговорим про массовые протесты у Грузии, а так само про то, чему их выник может быть важным для Беларуси и для белорусов. Добрый день, Вадим.
Здравствуйте.
Вы не первый раз у эфира «Белорусской свободы». Я ведаю, что вы добро разумеете белорусскую мову. Мы вам вельми удячны, что я могу вам задавать пытанні по-белоруску. Мы нагадаем, что отбылося 7 сакавіка у Грузии. Пачаліся массовые протесты после того, как парламент Грузии в первом читании принял законопроект. Он называется «О прозрыстости финансования вонкового уплыву». Его называют подобным до российского закону об замежных агентах. И десятки тысяч людей вышли на улицы, десятки людей были затриманы, есть потерпелые. Президентка Грузии подтримала протестовцев, пообещала накласти вето на закон. Вадим, давайте попробуем растлумачить нашей белорусской аудитории, что стоит за этими протестами, чему этот закон такую реакцию выкликал, и только закон выкликал?
Ну, мне кажется, что этот закон, конечно, верхнее приличие с точки зрения каких-то общепринятых представлений о свободах, а главное о том, каким путем шла Грузия последние десятилетия, и каким бы, как бы мы ни относились к беде Иванишвили, как бы мы ни оценивали последние годы после прихода его к власти, все равно он пытался держаться какой-то колеи, и мы все-таки привыкли считать Грузию, но если не флагманом демократических процессов, то, ну, их активным участникам и, ну, в общем, не относиться к Грузии как к другим странам по соседству, вроде Белоруссии или России. Вот. Но вот этим законом Бедзин Иванишвили и грузинская власть, они, конечно, полностью изменили всю систему стереотипов, всю систему взглядов на нынешнее грузинское развитие, потому что, в общем, этот закон, конечно, просто даже на назывном уровне, он как бы не относиться к тексту и как бы не вдаваться в суть этого закона, он все равно, конечно же, вызывает все аллюзии с Россией, которые, естественно, людей и пугают, и напрягают, и возмущают, особенно сегодня.
Господар Вадим, я литерально на хвилиночку вас спыню, просто для нашей аудитории хочу потлумажить, кто такие Бедзина Иванишвили. Это миллиардер, который вельми долго жил в России, имел российское громадянство, потом приехал в Грузию, он был премьер-министром, он был лидером парламентской наибуйнейшей фракции. Ну, вот, таким чином я вельми коротко его обозначила и потлумажила, кто он такие у политики Грузии. Так, пожалуйста, протягивайте.
А вот особенно на фоне того, как ведет себя грузинская власть по отношению к войне и к украинскому руководству. Очень большая часть грузинского общества, будучи, поддерживая Украину во всех войне с Россией, они, разумеется, ну, мягко говоря, не понимают ту позицию, которую заняла грузинская власть. И сейчас, конечно, для многих этот закон – это продолжение этой линии, и многие, на мой взгляд, ошибочно, но тем не менее воспринимают это как изменение курса с прозападного на пророссийский.
Як бы вы сказали, якую ролю у прыняцці гэтага закону адыгрывае непасрэдна Расія, ну, практычна праз спадара Бедзіна Іванішвілі?
Ну, я бы не стал преувеличивать роль России, я думаю, что она здесь минимальна. Я не думаю, что она каким-то образом вообще участвует в этих процессах. Она может только устами Марии Захаровой выражать удовольствие, вполне себе искренне, вот от того, что происходит, потому что по факту происходящего, конечно же, это Москве очень нравится. Но это, опять же, следствие, но не причина. Что касается Бедзина Иванишвили, то он исполняет, мне кажется, все роли. Он не режиссер, он и продюсер. Он, мне не очень нравится этот термин, но он уже общепринятый. Захваченное государство. Когда-то так называли Молдавию при Владимире Плохотнюке. Тоже олигархи. А сейчас, мне кажется, это вполне справедливо для Грузии. несмотря на определенную, несмотря на другую атмосферу в стране. Но тем не менее, все, собственно говоря, командные пульты захвачены действительно Безенвинишвили, все остальные ветви власти, все остальные политики, все остальные его, собственно говоря, силы, которые представляют его и премьер-министр, и его партия «Грузинская мечта», это все некие приводные ремни, это все некие рычаги его абсолютной власти, при том, что он сам за эту власть несет некую ответственность, потому что он не занимает никаких постов. И поэтому мне кажется, что это исключительно его игра, исключительно его сценарий. Довольно запутанно, очень много версий, почему он это делает, но в том, что это все игра исключительно его, а, скажем, премьер-министр и лидер правящей партии, в общем, говорят тексты, которые, если не написаны, именно написаны под его спичрайтером, под его, собственно говоря, диктовку, под его влиянием, это для меня абсолютно несомненно.
У Грузии теперь живе шмат белорусов, которые были вымушены выехать с страны после жнивня 2020 года, после початку войны России супроть Украины. Але теперь за падение Грузии уважливо сочат не только яны белорусы в Грузии, але белорусы внутри страны, белорусы в інших краинах света. Это можно бачить по социальных сетках. Вот все белорусы зараз перепощивают кадры с Тбилиси. Как вы меркуете, чому то, что зараз отбывается в Грузии, выник этого всего может быть важным для Белоруссии и для белорусов?
Я бы разделил Белоруссию и белорусов, потому что, собственно говоря, для тех белорусов, которые оказались в Грузии, конечно же, оказаться в неком аналоге Белоруссии, из которой они спаслись, или страной, которая пытается оказаться таким аналогом, конечно же, это крайне неуютно и довольно обидно. И вообще для белорусов, конечно же, Грузия по старой памяти все-таки была страной, в которой наряду со странами Балтии или Польши можно было укрыться, можно было спастись. В этом смысле, конечно, если Грузия потеряет этот имидж, это будет крайне неприятно и крайне дискомфортно для этих людей. Что касается самой Белоруссии, то и людей, которые надеются на будущее Белоруссии, конечно, я не думаю, что есть какая-то прямая связь между тем, будет принят закон или не будет принят закон, свернет ли Грузия с прозападного пути или не свернет, но просто есть некий фронт, да, вокруг Белоруссии, как и вокруг Украины, который, если удается размыть, и если в этом фронте окажется слабое звено, конечно, для режима, который правит сейчас в Белоруссии, конечно же, будет проще. И, конечно же, людям, которые борются за Белоруссию, будет гораздо сложнее. Примерно все эти чувства справедливости, скажем, для Киева, которому очень неприятно то, что во фронте союзных ему государств образуется такая брешь, как Грузия. И в этом смысле, конечно же, для Грузии, белорусской, для оппозиции, а на самом деле, конечно же, это шире, я имею в виду вообще большую часть грузии белорусского общества, конечно же, то, что может появиться слабое звено в виде Грузии, это, если не фатально, то крайне неприятно.
Я теперь читаю, что пишут про падение Грузии разные аналитики. И, до речи, на сайте «Эхо Кавказа» один из анализов звучали поравнанні с падениями 2013 года в Украине, когда Янукович дзейнічаў. Подобным чином спочатку были перамовы с Евразвязом, а вот подписание погоднения об ассоциации. Але, когда погоднение было практически готовое, его выкликали в Москву и загадали все это спынить, почать рух у Евразийский экономичный союз. Также, например, грузинская мара робила вельми шмат для того, как наблизить грузинское законодательство до европейского, але позднее с причины некоторых реформов они пошли сопротивляться. Ці магчымы и ці корректные гэтай параллели? Вы говорите про то, что Россия тут не адыгрывая роли, а тем не меньше.
Я бы сказал, что они понятны, эти параллели, да, но я не думаю, что они вполне корректны по ряду причин. Действительно, 10 лет назад украинский Майдан начинался под европейскими знаменами, и действительно это было... Фабула тех событий была похожа. Но я бы не стал сравнивать Иванишвили и Януковича, который съездил в Москву и развернулся на 180 градусов. Нет, мне кажется, что Грузия не отказывается от Евросоюза и не собирается ехать в Москву. Нет, я думаю, что это коносы не предполагается. Я думаю, что Иванишвили взял курс на... То есть он не отказывается от курса на Европу. Он, мне кажется, специально его притормаживает. Мне кажется, что он пытается избежать столь форсированного сближения с Европой, как сближается Украина и Молдавия, а потому что мне кажется, что в этой ситуации Бензиновичний Мишель хотел бы сохранить свободу маневра от Европы. Он бы не хотел брать на себя те обязательства, которые ему придется брать при сближении с Европой. И поэтому он, мне кажется, специально замедляет это движение. И здесь, в общем, ведь закон-то еще не принят. Мы как бы должны тоже понимать. А сейчас у него довольно долгая история. Закон отправлен на анализ Венецианскую комиссию. Это займет несколько месяцев. Несколько месяцев в этой ситуации достаточно большой срок. И я думаю, что сейчас грузинская власть надеется на то, что вот нынешний всплеск – это дело нескольких дней, а потом все перейдет в режим некоего ожидания, а пока не придет закон из Венецианской, не придет заключение Венецианской комиссии. А грузинская власть говорит о том, что если Венецианская комиссия даст неаргументированные с ее точки зрения заключение, то закон все равно будет принят. Но это она говорит сегодня. Это она говорит достаточно расплывчато, что значит аргументированный, что значит неаргументированный, как это будет происходить, как будет вестись этот диалог, никто не знает. И я думаю, что это тот тайм-аут, который Иванишвили берет и для себя, и дает всем остальным. Поэтому мне кажется, что здесь и еще мне кажется, я надеюсь, просто я оптимист. Я надеюсь, что грузинская власть не совершит тех фатальных ошибок и преступлений, которые совершила украинская власть, из-за чего, собственно говоря, иссякавший Майдан превратился в бунт со всеми последствиями, которые мы знаем. Я полагаю, что все-таки в Грузии немножко другая ситуация. Я думаю, что грузинская мечта это понимает.
Ну і в Грузії відбуваються справедливі вибори. Грузія – це не репресивна держава, так? І от ті масові протести, які тепер відбуваються, ну, вони не тільки супроць цього закону виглядає, це і незадоволеність людей влада і курсом на некую, на такі більш жорстку влада, авторитарну владу, які тепер зауважається. Чи можна про це говорити? Чи взагалі можна казати, що це так само і протести за геополітичний вибір Грузії?
Мне вот в этом смысле я бы сравнил эти протесты с первыми протестами в Киеве 2013 года. Это вышла молодежь, прежде всего. Это вышла достаточно активная и креативная часть общества, достаточно прозападная, достаточно либеральная, достаточно четко осознающая свои требования. Вот это как вот примерно то же самое действительно наблюдалось в Киеве. Вот. И мне кажется, что сейчас мы видим выступление общества против власти, которая занимает другую позицию, исходит из других ценностей, или, по крайней мере, декларирует другие ценности и показывает свое, в общем, достаточно несовременное устройство. И вот я думаю, что это закон об иноагентах, это, на самом деле, в каком-то смысле повод для того, чтобы эта часть общества себя показала. И здесь еще, мне кажется, очень важный момент то, что мы переживаем, в Грузии переживает, как мне представляется, некий кризис оппозиции, клиническую смерть главных позиционных партий. И я думаю, что власти тоже понимают, что она понимает, что теперь ей будет противостоять не системная парламентская оппозиция, с которой она привыкла работать, а общество само, которое, в общем, в какой-то степени представлено неправительственными организациями, но, в общем, достаточно большой слой неформальных движений, неформальных объединений, некий неформальный протест, с которым она не умеет работать. И я думаю, что в этом смысле закон об иноагентах – это тот способ, с которым которым грузинская власть пытается нейтрализовать вот это движение, вот эти импульсы.
Ну, весь світ обляцілі тепер кадри з водомітами, які поліція використовувала супроць протестовців. Як би ви оцінили увагалі діяння силових органів у Грузії під час протестів? Ну, особливо, коли це порівняти з тим, як діяють силовики у Білорусі?
Ну, отрадно признавать, что это все-таки не Беларусь. Это не Беларусь, и это не Москва. Здесь все-таки такого уровня насилия и такой жесткости по отношению к протестующим и к задержанным все-таки нет. Вот. Это, я, к сожалению, не вижу, не могу, я наблюдаю эту картинку по телевизору. Это достаточно серьезно, это жестко, но это не выходит за какие-то, ну, более или менее европейские пределы, я бы так сказал. Ну, по крайней мере, то, что я вижу по телевизору. Вот. Мне кажется, что власть будет пытаться пытаться вести себя достаточно корректно, но она при этом будет показывать ту жесткость, которая может понравиться другой части общества, обществу, части, которая состоит из традиционалистов, из людей, которые верят в иностранных шпионов и так далее. Она достаточно впечатляющая, она достаточно большая. И мне кажется, что грузинская власть сейчас готова сделать ставку на эту часть общества.
Вот перед недавним визитом Лукашенко в Москву певные телеграм-каналы запускали информацию про то, что Россия вось-вось заявит об том, что Беларусь, Абхазия, Полдневая Осетия уходят в склад России. Серьезно эту информацию никто не разглядал, никто не комментовал. Ты мне веришь, как вам бачится, чему такие укиды запускаются, что за этим могло стоять, на кого это мело уздейничать?
Ну, это такая история искушений, перед которыми ставит Москва Грузию. А вот Грузия иногда частично делает вид, что она готова в эти искушения поверить, но она, в общем, прекрасно все понимает и, сделав пару шагов навстречу, быстро останавливается, потому что все-таки, ну, это вот как бы, если есть красные линии, да, то Москва все-таки за ними. И вот закон об иностранных агентах, он перед красной линией, он его можно принимать и можно обсуждать. А Москва все-таки нет. Я думаю, что это уже некая запрещенная вещь. Хотя поиграть в нее можно, потому что, опять же, есть определенная часть общества, которой это понравится. И грузинская мечта, безусловно, хотела бы рекрутировать эту часть общества в стан своих избирателей, вот, и своих сторонников, или хотя бы сочувствующих. Вот, и это успешно удается. Вот, и я думаю, что речь идет только об этом. И по поводу... Это касается и возобновления авиасообщения, и Абхазии, и Южной Осетии. Это, с одной стороны, попытка поставить, скажем так, грузинскую власть на шпагат, в котором она, в общем, будет себя чувствовать довольно неуверенно и неустойчиво, но, с другой стороны, поставить ее перед искушениями и посмотреть, как она, вот, собственно говоря, будет на них реагировать.
А то, что на один уровень ставили Беларусь, незалежное государство, незалежную державу и аннексованные фактично территории.
Это, мне кажется, цена, которую Лукашенко платит за свое, за свое позиционирование. Да, вот он сейчас, мне кажется, всеми силами пытается избежать участия в войне, и я думаю, что все это, и поездка в Сухуми, и вот эта игра в склеивании Грузии, Абхазии, Южной Осетии, и даже, как ни парадоксально, грубое заявление в адрес Зеленского, мне кажется, это все та цена, которую он платит, лишь бы не вступать в войну по-настоящему.
Михаил Саакашвили, коли был президентом, одним из первых повиншивал Лукашенко с выборами 2010 года, ну и практически все грузинские керовники вельми стримано оценивали ситуацию в Беларуси, что до порушения права у человека, что до репрессий. Как бы вы это оценили?
Я думаю, что достаточно двусмысленно всегда грузинское руководство относилось к этому вопросу, потому что есть проблема Абхазии и Южной Осетии, она достаточно серьезна для любого грузинского руководства, и, конечно же, варианты и возможности игры Лукашенко в признании или непризнании, сближении или несближении с Абхазией и Южной Осетией, конечно же, является фактором для любого грузинского руководства. Если они, конечно, из этого исходят. А насколько это кому как удается, зависит не только от них, это зависит от той позиции, которую в тот или иной момент занимает сам Лукашенко. А вот сейчас эта позиция, мы знаем, изменилась, и она ставит грузинское руководство в более сложное положение. А вот при Саакашвили это было немножко легче, потому что тогда у Лукашенко были свои счеты с Москвой. И вот в этом треугольнике, собственно говоря, все это и происходит. И я думаю, что каждая из сторон, и здесь и Тбилиси, и Минск, они заинтересованы в сохранении статус-кво, хотя время от времени ситуация вынуждает их, прежде всего, Минск, играть на грани фола.
Вадим, дякую великие, что нашли час для «Свободы премию». Вы поделились вашей экспертизой. Дякую великие.
Спасибо вам.
Это был политический оглядальник службы «Эхо Кавказа», «Радио Свобода», Вадим Дубноу, я Ганна Соус и канал «Свобода премиум». Развитываемся с вами. Всего наилепшего. Заставайтесь у безпецы.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода. Падкасты Радыё Свабода. Мова пра мову з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. Сталыя слухачы ведаюць, што я не абыякавы да беспадстаўных русізмаў у беларускай мове. А ці нясуць небяспеку для моўнай чысціні новыя пазычанні з іншых моваў? Праблема не толькі нашая. Скажам, у Нямеччыне ўжо 400 гадоў дзейнічае плённае таварыства, чыя місія – умацаванне нямецкай мовы як роднай і дбанне пра яе чысціню, што сёння значыць найперш барацьбу з англіцызмамі. Чытаю назву «Беларускія навіны».
Кастамайзінг з беларускім характарам – выстава дасягненняў матацыклетнай і роварнай гаспадаркі.
Скажу шчыра, не ведаў, што такое слова ўжываецца ў беларускай мове. Правёў апытанне ў сваёй сям'і, таксама ніхто раней яго не чуў, у тым ліку і кот. Ведаюць значэнне ангельскага дзеяслова «to customize» – індывідуалізаваць. Кастам мае значэнні звычка, звычай, а таксама замоўлены, а яшчэ і мытня. Кола шырокае. Адгадаць, што ж такое кастамайзінг па-беларуску, нават ведаючы ангельскае «кастамайз», цяжка. Чытаем навіну далей.
Цягам выходных у Менскім палацы мастацтваў праходзіў «Рекаст Мото Фэст». Агляд дасягненняў дызайнерскай думкі майстроў кастамайзінгу. Канцэпція сёлетняй імпрэзы – матацыкл як твор мастацтва.
Ага, ўжо цяплей. Значыць, слова, якое злавесна гучыць як кастамайзе, нейкая мазь для касцей, звязанае з дызайнерска-інжынернай сферай і менавіта з матацыкламі. Кастамайзінг у вангельскай, строга кажучы, гэта дзеепрыметнік. Назоўнік правільна гучаў бы «кастамізэйшн». Даведнікі кажуць, што англіцызм «кастамайзінг» служыць для абазначэння адаптацыі усякага сырыйнага вырабу да патрэбаў кліента. Гэты захад можна назваць таксама персаналізацыяй да пасаваннем. А так званая «кастам-культура» пачалася ў Амерыцы – з 50-х гадоў, з культывавання унікальна пераробленых, накручаных аўтамабіляў. Гэта фактычна адна з субкультураў, а кастамайзінг – слоўка, уласцівая закрытай мове носьбітаў субкультуры, іхнаму арго. Вось чаму перанялі англіцызм кастамайзінг і немцы. Нават плённае таварыства абароны нямецкай мовы не здолела прыдумаць замены. І нашыя бліжэйшыя суседзі.
Ось так выглядатыме «Іж Юпітер 4», якщо протягом півтора роки над ним будуть працювати натхненні майстри. Результатом проєктувань стало те, що Бекман підкорив світову арену кастомів або ж авторських мотоциклів. Із Німеччини харківська команда привезла перемогу в чемпіонаті кастомайзингу у своєму класі.
У кожным разе слова апісвае лякальную з'яву амерыканскага паходжання і як аргатызм у беларускай мове ўжывацца можа, але з абавязковым тлумачэннем паспалітаму чытачу. Ёсць у нашай мове іншыя англіцызмы, куды больш папулярныя. Гэта назвы кампаніяў, карпарацыяў, інтэрнэт-сетак. Цяпер актуальная тэма, як адарвацца ад расейскіх сацыяльных сетак і паштовых парталаў, падкантрольных крамлёўскім алігархам і ФСБ, і перайсці ў сеткі усясветныя. Прайдуся па назвах апошніх. Назву найбольш папулярнай у свеце сеткі Facebook не перакладаюць як «твара-кніга», хіба што жартам. Гістарычна словам «Facebook» у амерыканскіх універсітэтах называлі альбом з фатаграфіямі студэнтаў, патрэбны, каб лягчэй перазнаёміцца. Увага! Націск прыпадае на першы склад. Гэта старанна тлумачыць Рэйчэл Сміт у лекцыях амерыканскага варыянту ангельскай мовы.
«Facebook». Facebook.
Такім чынам, казаць трэба «напісаў у Фейсбуку». Сетка, якой я асабіста аддаю перавагу з прычыны яе кампактнасці
– Twitter.
Гэта стары гукапераймальны назоўнік і дзеяслоў ангельскай мовы, першае значэнне якога – шчэбет, цвырканне, ціўканне. Другое значэнне – узбуджанасць, хваляванне, дрыжыкі. Twitter – гэта і той, хто дакарае, раздражняе, дражніцца. Значыць, для носьбіта ангельскай мовы слова шматпластовае, з падтэкстам. А гэта ж і афіцыйная назва кампаніі. Перакладаць яе на беларускую ціўканнем, а пагатоў міжмоўным гібрыдам ціўцер, як шчыра спрабуюць беларускамоўныя карыстальнікі, нельга. Адзіная праблема – у ангельскай мове пасля «т» гук «в». які ў беларускай можна перадаваць праз унескладовае. Але Twitter гучыць задужа экзатычна. Таму па-беларуску Twitter. Сацыяльная сетка абмену відэасюжэтамі, што імкліва набрала папулярнасці.
YouTube.
Складаецца слова з дзвюх частак. You – гэта ты альбо вы, а tube – труба, трубка. У гутарковай ангельскай мове Паўночнай Амерыкі tube завецца тэлевізія. У даплязмавую эпоху асноўным кампанентам тэлевізара была катодная прамянёвая трубка. YouTube – ты сам сабе тэлевізія. Ужо гэтае слова перакладаць на беларускую нікому не прыйшло ў галаву. Праблемы толькі ў вымаўленні. Некаторыя беларусы імкнуцца зберагчы ангельскі першаўзор і кажуць YouTube. Але ў самой ангельскай мове два стандарты: брытанскі
YouTube
і амерыканскі
YouTube.
Гэта кембрыджскі слоўнік. YouTube па-амерыканску. Няма патрэбы старанна паўтараць «тю» услед за брытанцамі, але больш важна для нас тое, што «туб» тут лацінскае спаходжанне слова, «туба» – «труба». Яно было добра вядомае ў старой Беларусі, трапіла нават у фантастычныя версіі паходжання назвы «Літва».
І празваў Кернус Бераг той, дзе людзі множыліся моваю сваёй валоскаю на лаціне «літус», а трубы, на якіх яны гралі «туба», і даў найменне тым людзям на лаціне, склаўшы назву берага са словам «туба» – «літубанія». Але простыя людзі не ўмелі называць на лаціне і пачалі называць проста «літвою».
Гэта кроніка «быхаўца». Туба. А ў сучаснай мове ёсць аднакаранёвае слова «тубус» – тэхнічныя праекты ў такіх насілі. Маем сваю традыцыю асваення лацінізмаў, калі зберагаюцца рысы пачатнага лацінскага вымаўлення. Таму «ютуб». Ну і націск застаецца на звыклым для нас корані. Вы жа чытаеце «Радыё Свабода» і мае праграмы пра беларускую мову у Фейсбуку, у Твітары, глядзіце іх на «ютубе». Іншыя англіцызмы, з якімі не выпадае змагацца, таксама звязаныя з новымі медыйнымі тэхналогіямі. Песня Лявона Вольскага з альбому «Псіхасаматыка». У куплеце свядома сабраныя да кучы жаргонныя і медыйныя англіцызмы. «Step by step», які па-беларуску без праблемаў перадаецца як «крок за крокам». «Эльфы і гобліны», узятыя з англасаксонскай міталогіі. Тэарэтычна можна падабраць нашыя міталагічныя постаці, але ж іх трэба папулярызаваць, каб кожны зразумеў. Урэшце слова «селфі» – фота самога сябе, якое цяпер тэхнічна рабіць непараўнальна лягчэй, чым 20 гадоў таму. Вось беларускі адпаведнік для «селфі» падбіраць наўрад ці мэтазгодна. Як і для слова «інтерфейс».
Ваўкоў кальчуюць ногі, ваўкі глядзяць у лес, з ваўкамі шыць тык мець ваўчыны інтерфейс.
Гэта Саўка ды Грышка пра прыезд расейскіх начных ваўкоў, так званых байкераў. «Інтерфейс», па праўдзе спецыяльнае кампутарнае слова, азначае сродак камунікацыі паміж кампутарам і чалавекам. Не перакладаецца, не калькуецца. Але процьма іншых ангельскіх словаў, якія разам з кампутарнай эпохай хлынулі у беларускую, маюць больш агульнае значэнне і добрыя беларускія адпаведнікі. Вось чытаю абвестку ў адной з сацыяльных сетак.
Сябры, усяго 100 фаловераў, да 10 тысяч нам засталося. Дапаможаце сабраць?
Па-ангельску?
Фалава.
Той, хто сочыць за паведамленнямі пэўнага аўтара ў сацыяльнай сетцы, як бы ідзе ягонымі слядамі, а фактычна падпісаўся на яго і чытае. У польскай мове адпаведнае для «follower» слова «обсервуёнцы» азначае «назіральнік», у чэшскай «следуіці», што не вымагае перакладу, ва ўкраінскай проста «чытач». І для нас гэта найлепшы тэрмін. А то ўсё вакол будзе як у абвестцы на старонцы адукацыйнай арганізацыі.
Запрашаем блогераў у Адэсу на воркшоп па лічбавым сторытэлінгу.
Воркшоп – гэта ўсяго толькі майстэрня, тое, што і практыкум. А сторытэлінг вуснае апавяданне. Ну, не знайшлося ў арганізатараў вучобы беларускага слова. І гэта з нашай шматвекавой традыцыяй казальніцтва. З вамі быў Вінцук Лучок.